Вотчман Ни. Ортодоксальность церкви. Глава 4. Церковь в Пергаме. Прочитаем книгу Откровения, 2 главу с 12 по 17 стихи. «И ангелу Пергамской церкви напиши. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которой у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Тебе нужно покаяться. А если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Тому, кто побеждает, дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Церковь в Ефесе была церковью в конце апостольского века, до того, как умер Иоанн. На эту церковь сам Иоанн ссылался в свои последние дни. Она упоминается во втором послании Петра и во втором послании к Тимофею. О ней мы уже говорили. А после этого мы увидели период, в который церковь была гонима, как это очень ясно показывает пророчество Господне о церкви в Смирне. Это мы рассмотрели в предыдущей главе. А сейчас посмотрим на церковь в Пергаме. Слово «пергамос» означает «бракосочетание» или «союз». Здесь мы видим церковь в отступничестве. Я думаю, что когда верующие в это время читали о церкви в Пергаме, они, вероятно, не понимали, что означает это послание. Но сегодня мы оборачиваемся на историю церкви, и это совершенно ясно. Историк Гиббон говорил, что если бы убили всех христиан в Риме, то город стал бы необитаемым. И потому величайшему гонению во всем мире все еще не было тогда под силу разрушить церковь. И потому сатана изменил свою тактику. Мир не только не стал противостоять церкви, но даже величайшая империя того времени, римская, приняла христианство как свою государственную религию. Говорят, что Константин видел сон, в котором был крест со словами «Нужно идти и победить с этим знаком». Затем он узнал, что крест был знаком в христианстве, поэтому он принял христианство как свою государственную религию. Он уговаривал людей креститься, и крещенным давали две белые рубахи и несколько кусков серебра. Так церковь объединилась с миром, и мы видим, что церковь пала. В предыдущей главе мы читали, что церковь в Смирне была скорбящей церковью, что Господь ничего не имел против нее. А здесь Пергам и мир объединились, чтобы стать величайшей государственной религией. По-человечески это было достижением, но Господу это не было угодно. Когда церковь объединяется с миром, то свидетельство церкви искажается. Церковь есть странник в этом мире. Лодке хорошо быть на воде, а не в воде в лодке. Имеющий острый с обеих сторон меч. Господь называет себя тем, у которого есть обоюдоострый меч, это есть суд. Церковь пала, но это не означает, что в этот период церковь не имела свидетельства. Неважно, в каких она находится условиях, в реальности церковь всегда присутствует. Церковь в Пергаме следует сразу за Смирнской церковью. Какого рода была тогда ситуация? Господь говорит здесь: «Я знаю, где ты живешь, там, где трон сатаны». Господь признавал тяжесть всей ситуации в Пергаме. Так как она жила там, где есть трон сатаны, то для нее было очень трудно нести свидетельство. Но был особенный человек – Антипа, мой верный мученик. Его имени невозможно найти в истории, и так как это пророчество, мы исследуем значение самого имени. «Анти» значит «против», а «пас» – это означает «все». Это верный человек, кто против всего, он противится всему. Это не означает, что он намеренно создавал проблему независимо от ситуации, но он стоял на стороне Бога, чтобы противиться всему. И, конечно, этот человек должен был быть мучеником. История не знает его имени, но Господь знает. Несмотря на то, что верный был умерщвлен, Господь говорит: Ты верен имени моему и не отверг веры моей». Упомянуты две вещи. Одна – это имя Господа, а другая – это вера Господа. Дети Божии – это те, кто избран Богом от язычников и приняты во имя Господне. Существует ключевая разница между церковью и между религией. В религии достаточно принять учение, но в церкви это абсолютно бессмысленно, если человек не уверует в Господа. Имя Господне представляет самого Господа. Это особенность. И не только это, но его имя означает, что он был здесь и вернулся обратно. Он умер и ожил снова. И он оставил среди нас свое имя. Если мы потеряем имя нашего Господа, то у нас уже не будет свидетельства. Пергам принял имя Господа. Есть нечто, чему дети Божьи должны особенно пристально внимать. Нам нужно проявлять себя как тех, кто находится в имени Господа. Это имя особенное, имя, которое хранит нас от потери свидетельства. Он также говорит: «Ты не отверг веры моей». Здесь вера по-гречески «пистин». Значение этого слова «вера» – доверие. Это необычная вера, но это уникальная вера, вера, которая отличается от всех других вер. «Ты не отверг моей уникальной веры», – говорит Господь. Церковь – это не некий вид философии, естественной науки, этики или психологии. Этого нет в церкви. Церковь есть нечто от веры, что-то от доверия. Это означает: «Ты не отказался верить в меня». Дети Божьи должны поддерживать свою веру в Бога. Наша вера в Бога совсем не должна изменяться. То, что отделяет нас от этого мира, есть наша вера. «Поэтому ты держишься имени моего и не отверг моей веры». Это две вещи, за которые Господь хвалит эту церковь. Но есть у меня против тебя то, что есть у тебя некоторые держащиеся учения Валаама, который научил Валака класть преткновение перед сынами Израилевыми, есть идоложертвенное и прелюбодействовать. Валаам был язычником. Мы не знаем, почему Бог называет его также пророком. В случае с Саулом Бог двигал им, но не вошел в него. И так как израильтяне постоянно побеждали, Валак испугался и позвал Валаама. Он сказал ему: «Ты пророк, прокляни для меня Израиль». Валаам желал денег и пожелал пойти, хотя Бог препятствовал ему вначале, позже он его допустил. Но он не нашел способа проклясть Израиль. Но так как он все же принял деньги от Валака и ничего не сделал взамен, то он чувствовал себя неудобно, поэтому задумал план. Моавитяне попросили своих женщин ходить рядом со станом израильским. Итак, моавитские женщины и израильтяне объединились. И израильтяне взяли этих женщин. Язычницы принесли к ним также своих идолов, вызвав не только прелюбодеяние, но и поклонение идолам. Но Бог прогневался и истребил 24 тысячи израильтян, но моавитяне были сохранены. В книге чисел в 25 главе мы видим, что моавитские женщины объединились с израильтянами, и до самой 31 главы мы не видим, что это был замысел Валаама. Бог показывает нам, что такое Пергам. Значение этого состоит в том, что это бракосочетание с миром. Вначале мир противостоял церкви, а теперь мир и церковь сочетались. Я много раз упоминал значение слова «церковь» как «экклезия», то есть вызванные от. Не объединившиеся, не помещенные, но отделенные, вызванные из. Вот что такое церковь. Метод Валаама состоял в том, чтобы разрушить отделение между церковью и миром, а результатом стало поклонение идолам. И здесь нам нужно уделить особое внимание двум вещам – прелюбодеянию и поклонению идолам. Странно, что эти две вещи упоминаются вместе. В плоти – это две вещи, которые Бог ненавидит, а в духовном – это также две вещи, которые Бог ненавидит. Взгляните, что Яков пишет в 4 главе об этом. «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Быть объединенным с миром – это то, что Бог ненавидит. Мамона также стоит против Бога. Не можете служить Богу и Мамоне» Матфея 6:24. Люди могут служить либо одному, либо другому. И здесь мы видим очень важное. Мамона стоит против Бога. Многие идолы существуют только из-за Мамоны. Сегодня христиане не ходят убивать или поклоняться идолам, но если мы жаждем денег, доверяя силе Мамоны, то это все равно поклонение идолам. Мамона – это принцип идолов. Вы видите, что в связи с прелюбодеянием находится поклонение идолам и таким же образом желание денег связано с миром. Мне нравится приводить из Библии противоположные вопросы. Если вы видите негативную сторону, то вы видите и позитивную. Библия всегда ставит сатану в оппозицию Христу, плоть в оппозицию Святому Духу, а мир и мамону в оппозицию Богу Отцу. Мир противостоит Отцу, и поэтому в 1 Иоанна 2:15 говорится, что кто любит мир, в том нет любви отчей. Мамона стоит против Бога. Если кто служит мамоне, он не может служить Богу. Делом Валаама было объединить мир с церковью. Константину нужно было внести к нам это учение Валаама. Нет ничего более трудного, чем сохранить себя от проникновения работы Валаама. Сегодня все христиане хотят быть великими, иметь больше и не уделять внимания святости и чистоте. И поэтому они уступают грехам, уступают учению Валаама, и они позволяют себе отвергнуть имя Господне. Здесь Господь особенно выделяет Валаама. Валаам был первым, который сделал деньги на своих дарах. Есть несколько мест в Новом Завете, в которых упоминается Валаам. Второе послание Петра говорит, что Валаам возлюбил неправедную плату. Иуда говорит, что Валаам жадно бежал за наградой. Давайте рассмотрим это. Может, вы думаете, что Коринфская церковь пригласила Павла прежде всего обсуждать вопрос награды? А может, Иерусалимская церковь заключила контракт с Петром об определенной денежной компенсации на каждый год? Мы считаем это абсолютно невозможным. Вначале все труженики Божьи зависели от Бога в своей жизни. Они не просили ничего от человека и не принимали денег от язычников. Но во времена Константина все служившие Богу стали принимать жалование из государственной казны. По крайней мере, с 300 года по Рождества Христова такая практика вступила в силу. Когда каждый принимает жалование, метод Валаама входит внутрь. Методу Валаама нет места в Божьем плане. Если бы в это время спросили у апостолов, а каково твое ежемесячное жалование, то это, вероятно, было бы воспринято как шутка. Но сегодня это общепринято. Если мы можем доверять Богу, то тогда мы идем трудиться. А если нет, то мы не идем трудиться. Мы должны уделить этому особенное значение перед Господом. И сразу после этого упоминаются Николаиты. Слово «также» здесь особенно связано с предшествовавшими словами. Господь показывает свое негодование учением Валаама, а также Господь негодует и на Николаитов. В Библии сам Бог наметил то, какой должна быть церковь. Прочитайте Евангелие Матфея 20 главу, стихи с 25 по 28. «Но Иисус, подозвав их к себе, сказал им, «Вы знаете, что правители языческие господствуют над ними, и их великие властвуют над ними. Но между вами да не будет так. Но кто из вас больший, да будет всем слугой, и первый из вас да будет вам служить. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему послужили, но чтобы послужить и отдать свою жизнь для искупления многих». Видите? Церковь основана Господом, и князья, и великие в ней недопустимы. Этому классу не позволено существовать. Господь сказал, что если есть кто-то великий, то да будет он всем слугою. Величие рассматривается не на основе положения, а на основе служения. Если вы посмотрите на Матфея 23 главу, это станет еще более очевидным. Основной принцип церкви – все братья. Нет раввинов, нет хозяев, нет отцов. Но когда Константин принял христианство, появились учения Валаама, а также учения Николаитов. Мы видим систему отцов. Среди многих отцов, стоящие выше всех, есть папа. Когда кто-то целует его ногу, то кричит «Мой Господь!». Также существуют высокопоставленные лица в Ватикане и есть также представители многих стран в лице послов и министров. Есть цари и официальные лица, есть также те, кто называется отцами и которые есть рави. Это учение Николаитов, которое мы уже рассматривали. Поэтому имеющие положение и репутацию в мире должны остерегаться, чтобы не внести мирское в церковь. Если ты не можешь назвать смиренного, сидящего рядом с тобою братом, то у тебя что-то не в порядке. Когда вы сидите между братьями и сестрами и не можете быть братом и сестрой, то появляется Николаит. Слово «лаос» в греческом слове «николаос» не означает только лишь низы, то есть обычные люди, но также означает обывателя по сравнению с экспертом и специалистом. Например, доктора медицины являются специалистами, а те, которые не являются ими, это просто обыватели. Когда один плотник встречает другого плотника, они оба имеют одно дело, и они оба эксперты. Но когда он встречает другого не являющегося плотником, то он называет его обывателем, то есть кем-то не той же самой профессии. Николаид одолел обычных, то есть это группа экспертов, то есть некто профессионал, а другие это низы, то есть непрофессионалы. И Господь говорит, что он против этого. Состояние церкви в Ефесе и церкви в Пергаме отличаются. В церкви Ефесской были только поступки николаитов, а в церкви в Пергаме это уже учение. Потребовалось некоторое время до тех пор, пока поступки стали учением. Если есть некоторые поступки, то учение этого образа поведения начинает также проповедоваться, и это уже не только способность поступать, но также и способность производить теорию из поведения, то есть это уже шаг вперед. А поведение, оно исходит от учения. И когда появляется такое учение, то это уже становится намного серьезнее. Несколько лет назад я встретил члена церкви, у которого была любовница. И мне кто-то посоветовал его вразумить. Но он не только не считал, что иметь любовницу – это неверно, но и приводил примеры из Библии, чтобы покрыть свой грех. Иметь любовницу – это поведение, приводить места из Библии – это уже учение. И сегодня также существует открытое учение николаитов. Как в Пергаме образовалось такое учение? Мы уже сказали, что после того, как Константин принял христианство как государственную религию, церковь вышла замуж за мир. Так как вы являетесь римлянином, то вы должны креститься, и таким образом церковь наполнилась неверующими. Вначале только братья были в церкви, и все братья были священниками. А затем появилось такое смешанное явление. Просить их служить Богу было невозможно, для удобства была воздвигнута группа людей, которым было сказано: «Вы трудитесь в духовном отношении, а другие останутся простыми людьми, то есть низами». Многие из тех, кто стал членами церкви, совсем не знали Господа Иисуса. А те, кто его знал, стали экспертами, и так появились николаиты. Это неизбежный результат брака церкви с миром. В Ефесе у николаитов были всего лишь только дела, но в Пергаме это стало учением. Вся суть в том, что церковь стала делом экспертов, а не низов. И учение коснулось того, что людям нормально оставаться недуховными. Духовные дела верены были группе экспертов, а мы – простолюдия. Мы можем заниматься только светскими делами. И учение в том, что в церкви есть два типа людей. Одни трудятся в духовном, а другие – в светском отношении. Для тебя, как обычного человека, кто из простолюдия, достаточно только посещать собрания, и ни о чем другом заботиться не нужно. Если кто-то станет притязать на воплощение принципов из 1 Коринфянам 14 главы, то это не будет принято. Учение Валаама состоит в том, чтобы ввести учение николаитов. Я верю, что это Господь ненавидит больше всего, и потому мы уделяем этому так много внимания. Я признаю, что существует вопрос служения. И также признаю, что Павел трудился, изготовляя палатки. В то же самое время Петр, Иаков и Иоанн были полностью посвящены проповеди. Но сегодня то, что мы называем положением братьев, не является положением в служении. В поместной церкви именно местные братья должны быть и диаконами, и пресвитерами. Все братья и сестры принимают участие в духовном, и все они священники. Пресвитеры не делают всего вместо них, они всего лишь надзирают. Как труженики, они, приходя в церковь, имеют только положение брата. И именно здесь лежит различие между николаитами и братьями. Библия показывает, что все дети Господни свидетельствуют, но апостолы свидетельствуют больше. Различие лишь в степени, а не в сути. Суть та же, только степени разные. Но в учении николаита все наоборот. Духовные дела находятся в ведении особого класса. Это осуждается Богом, потому что в таком случае церковь может быть мирской, за исключением нескольких духовных служителей. Некоторые особенно духовные люди избираются из церкви для выполнения духовных дел. Они становятся другим классом, занятым духовными делами. Система отцов в мирской церкви, система духовенства в государственных церквях, пасторская система в независимых церквях имеют ту же самую природу. Все они николаиты. В Библии есть только братья. Есть дар быть пастором, но нет системы пасторов. Система пасторов – Это человеческая традиция. Если дети Божии не хотят возвращаться к начальному положению, то неважно, чем они занимаются, все это неверно. Церковь не должна соединяться с миром и не должна принимать неверующих в церковь. А иначе нет никаких проблем в принятии учения николаитов. Люди должны быть отделены от мира перед тем, как они войдут в церковь. Когда мы позволяем неверующему войти в церковь, церковь уже не церковь, но этот мир. Святость и отделение церкви от мира должна поддерживаться любой ценой. Тебе нужно покаяться. А если нет, то я приду к тебе скоро и сражусь с тобой мечом уст моих. Здесь Господь говорит очень сильные слова. Если вы не покаетесь, то я накажу вас мечом моих уст, то есть я накажу и осужу взбунтовавшихся против меня. Мы молимся Богу о том, чтобы среди нас больше не было никаких николаитов. Я знаю, что если церковь духовна, то николаиты не могут появиться. Но когда церковь становится мирской, то николаиты появляются. Начальным Божьим требованием было то, что все израильтяне были народом священников. Но так как люди в Израиле согрешили, то Бог отделил левитов на священство. Когда церковь становится мирской, то суть служения Богу отводится только нескольким людям. И теперь Бог хочет, чтобы все люди в церкви занимались духовным делом. «Тому, кто побеждает, дам сокровенную манну и белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никакой человек не знает, кроме тех, кто получает». Две вещи пообещаны победителю. Первая – это сокровенная манна, а другая – это белый камень. Сокровенная манна и манна в пустыне – это две разные вещи. Когда народ израильский был в пустыне, манна падала с неба каждый день для их пропитания. Затем Моисей сказал им взять золотой сосуд и наполнить его мерой маны и держать ее в ковчеге. Когда последующие поколения спросили бы об этом, то они говорили, что Бог посылал им манну для пропитания, пока они были в пустыне. А теперь у них была манна как свидетельство. Всем потомкам, не знавшим, что такое манна, могли показать ее в ковчеге. Это для того, чтобы они могли знать. Но питающиеся ею имели бы другое чувство по отношению к сокровенной манне. Они знали вкус, и потому, когда они видели ее снова, то они имели воспоминания. А те, кто не пробовал ее, хотя и могли знать, что это, не имели такого воспоминания. Тому, кто побеждает, Господь даст вкусить сокровенной манны, что означает, что у них будет воспоминание. Все наши опыты перед Богом ценны и не будут потеряны. Многие братья задают мне такой вопрос. Будет ли иметь ценность вечности то, через что мы теперь проходим перед нашим Господом? Если вы знаете о значении сокровенной манны, то вы узнаете, будет ли иметь это какую-то пользу или нет. Если у вас есть возможность видеть сокровенную манну, то тогда вы сможете видеть ее как ежедневную манну. Через какую бы трудность мы теперь ни проходили, какие бы слезы ни лили, позже мы это увидим. Для меня сокровенная манна – это ежедневная манна. Те, кто никогда не видел манны в день, в который ее увидят, не будут иметь каких-то воспоминаний. И хотя они знают о водительстве его благодати, но они ее не ели. Но те, кто ее вкушал, будут полны воспоминаниями. Сокровенная манна есть величайший принцип в Библии, и она также величайшее сокровище. Однажды мы будем есть небесную сокровенную манну. Если у нас здесь нет шрамов, то мы не победители. Если мы никогда не проходили через них, то в будущем, хотя нам и будет дана сокровенная манна, у нас все же не будет воспоминаний или повторений опытов. Никогда не говорите, что все встречаемое вами сегодня бессмысленно. Ни один из опытов не потеряется. В тот день все мы вспомним пережитое нами. Мы не должны говорить, что в Царстве все то же самое. Опыт того, что мы имеем на земле, близко связан с тем, что мы переживем в тот день. Сокровенная манна известна познавшим ее и неизвестна непознавшим. Сегодня мы пробираемся сквозь трудности и скорби, но в тот день Господь отрет всякую слезу с наших очей. И как те, кто не плакал, познают драгоценность того, что Господь отрет слезы? Есть другая награда, то есть белый камень, и на камне написанное новое имя победителя. Господь дает ему новое имя, и имя, которое соответствует его положению перед ним. Брат просил, чтобы я переменил ему имя. Примечание переводчика. Речь, возможно, идет о китайской традиции изменять после обращения свои имена на европейские или на библейские и брать псевдонимы. Но я не знаю, потому что имя должно измениться еще раз после того, как я его изменю. Господь напишет имя на белом камне, только Господь и ты будете его знать. Тот, кто побеждает, не получит особенного имени, скорее всего, он получит имя, которого он заслуживает. Я надеюсь, что Господь откроет нам глаза, чтобы нам познать путь победителя и чтобы нам принять сокровенную манну и белый камень. Глава 5. Церковь в Фиатире. Прочитаем Откровение, 2 главу, стихи с 18 по 29. «И ангелу Фиатирской церкви напиши. Так говорит Сын Божий, у которого очи как пламень огненное и ноги подобны халко Ливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идола жертвенная. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с ней великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности. И воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим находящимся в Фиатире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени». Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. И будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего. И дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Продолжим и рассмотрим Фиатир. Здесь мне нужно сделать особое ударение на том, что когда прошел апостольский век, наступил Ефесский, а после Ефесского наступил Смирнский, а после него Пергамский, а после Пергамского – Фиатирский. Церковь времен апостолов прошла, век Ефеса прошел, век гонений прошел, период Пергама тоже прошел, а следующий за ним – это Фиатирский период. Но церковь Фиатира будет существовать до самого возвращения Господа Иисуса. И не только она, но и Сардийская, Филадельфийская и Лаодикийская. В посланиях к трем первым церквям не было упоминания о возвращении Господа, но в последних четырех возвращение Господа упоминается в каждом случае. В послании к Лаодикийцам, однако, второе пришествие не упоминается буквально из-за некоторой ее особенности, которую мы обсудим позже. Итак, эти последние четыре церкви будут существовать до второго пришествия Господа. В Библии мы видим, что число 7 обозначает полноту. 7 состоит из 3 плюс 4. 3 – это число Божье, сам Бог 3 в одном. 4 – это творение Божье. Это число мира, как, например, 4 стороны света, 4 ветра, 4 времени года и так далее. Все эти вещи содержат число 4. 7 означает Создателя плюс Создание. Когда Бог соединяется с человеком, происходит полнота. Но эта полнота находится только в этом мире. Бог никогда не вводит число 7 в вечность. Число полноты вечности – это 12. 7 – это 3 плюс 4, а 12 – это 3 раза по 4. Когда Бог и человек соединяются, то это полнота в этом мире, а когда Создатель и Творение соединяются, то получается вечная полнота. Это число 7 всегда состоит из 3 и 4. Эти 7 церквей разделены на первые 3 и на последние 4. В 3 посланиях не упоминалось возвращение Господнего, а в последних 4 упоминается. Первые 3 церкви принадлежат первой группе, а вторые 4 принадлежат другой группе. Церковь в Фиатире – первая среди 4 церквей, которые будут существовать до возвращения Христа. Слово «Фиатир» обозначает «благовонная жертва», то есть «полная многих жертв». Слова, которые говорит Господь, становятся все сильнее и сильнее. Господь говорит, что его глаза как пламень огненный. Ничто не может скрыться от его взора. Он есть свет, он сам есть сияние. И в то же время он говорит, что его ноги подобны халка Ливану. В Библии медь обозначает суд. То, что видят глаза, судят ноги. Библейские богословы соглашаются, что церковь в Фиатире обозначает Римо-католическую церковь.